Приветствую вас, дорогие друзья, на программе «Вечное Евангелие и современность». Мы продолжаем наш разговор о глобализации, в которой мы живем. И я рад представить нашего гостя, Ростислава Николаевича Волкославского, который является специалистом в этой теме и который имеет множество ответов на наши вопросы. В прошлой передаче мы начали говорить о том, что глобализация охватила весь мир и охватила все сферы жизни человека. Мы видим, что глобализация коснулась и политики, и коснулась экономики, и культурной жизни. Как глобализация отразилась на религиозной жизни современного человека? Есть ли здесь что-то общее, что объединяет всех людей, вне зависимости, в какой стране они живут, какой нации им принадлежат, как они веруют? Есть ли то общее, что мы говорим глобально? Да, что объединяет духовное состояние общества вот в период глобализации?
Я думаю, что вы очень хорошо ставите вопрос и глубоко. Действительно, современный период истории, он не так себе появился, да? Естественно, он вырос с предыдущих моментов. И нужно сказать, что прежде чем предложить какие-то лекарства этому периоду, а Господь действительно прилагает исцеляющий пластырь и этому нашему глобальному периоду, в своем Святом Слове, в 14 главе Откровения, вот прямо говорится с 6 текста и дальше, что в конце истории мира Бог обращается к глобализованному уже человечеству, ко всякому племени, колену, народу и языку. И что же Он предлагает? Он предлагает им вечное Евангелие.
То есть Бог дает пророчество о том, что если человеку нужно вечное Евангелие в глобализированном мире, то мы из этого делаем вывод, что в глобализированном мире он не нуждается в Евангелии. То есть глобальный мир, который вот сейчас мы живем, он сдвигает акценты от Евангелия, наверное, в какую-то другую сферу. Раз Бог говорит, что пророчество в том, что люди будут проповедовать Евангелие, и людям нужно будет проповедовать Евангелие. Так я понимаю?
Да, я думаю, что вы тоже правильно говорите об этом. И как же получилось так, что современное в высшей степени
образованное
человек, да, как оно оказалось с такими потерями духовно-нравственными ориентиров, главных нравственных ориентиров. Это результат все-таки прошлого поколения, и даже не поколения, а прошлого столетия и 19 века со времени появления эволюционной теории.
Эволюционная теория абсолютно удалила Бога из жизни человека.
Да, фактически да. Она создала совершенно другую мировоззренческую картину, что мир возник сам собой в результате сложного эволюционного процесса. Как у нас, помню, в селе говорили, я родился как раз на границе между Польшей и Украиной, я помню, как парубки говорили в 40-е годы в селе: «Світ сам собою повстав». Не надо никакого Бога, понимаете? Это результат атеистической пропаганды. Все-таки брошюры засылали из Советского Союза в Польшу. Но это меня как мальчика сильно как-то
задевало,
потому что я был с детства в религиозной семье воспитан. И все. Я любил Бога с детства. И вдруг такие слова, это меня сильно... Да, действительно, что связано с эволюционной теорией? Вот. С нею связана, по большому счету, потеря исторической памяти происхождения человеческого рода. Раз человек вышел из лесу, из джунглей,
появился сам собой.
Сам собой мир возник, вот, то непонятно, для чего он вообще-то вышел оттуда, да? Вот, и каков его путь, и куда он идет, в конечном счете. То есть потеря исторической памяти происхождения человеческого рода в связи с тем, что человек оставил то учение, которое дает Библия в самом начале, о том, что Бог сотворил человека разумным и поставил владыку над делами рук своих. И все положил под ножью ног его, да? И животный мир, растительный мир, все были поставлены для того, чтобы человек и природа были в полной гармонии. Я бы сказал, тут три таких измерения просматриваются в самом начале Священного Писания. Это то, что между человеком и Богом существует вот эта вертикальная связь, живая связь между человеком и Богом. И существует вот эта горизонтальная связь между людьми. вот это социальная плоскость, будем говорить, и существует связь экологическая между человеком и животным, всей природой. Да, и вот все эти три измерения в Слове Божьем вначале показано, что Бог поставил их во взаимосвязь. Если человек будет связан с Богом, то он будет находиться в гармонии с самим собой, с обществом и с природой. Но поскольку Священное Писание ясно говорит, что завистью дьявола в этот мир вошел грех, что люди потеряли вот эту связь вертикальную, что она была на какой-то момент разрезана, что человек стал полагаться на свой разум, не на водительство Божие, вот, то, естественно, Бог, уважая свободу выбора человека, потому что Он создал не машиной, что Он создал его мыслящим, решающим, соглашающимся с мудрым Божьим предложением. Но когда человек избрал другой альтернативный путь, вот Господь показал ему, вот, пожалуйста, ну иди, посмотришь, чем это все кончится, да? Вот. Поэтому исключение вот этих истин, которые находятся в Библии, в книге Бытия с 1 по 11 главу, лишило общество, современное, цивилизованное сообщество, лишило представления о том, откуда и куда мы идем.
Но когда мы смотрим на современное общество, ведь невозможно сказать, что общество атеистично. Сейчас мы видим, много людей ходит в храм, входит в какие-то определенные философские течения, читает много духовной литературы. Мы ведь не можем сказать, что вот как было в 19 веке или в начале 20 века, или середина 20 века, когда люди отказались в корне от Бога. То есть уникальность глобализма в том, что есть вроде бы Бог в жизни человека, но в чем особенность? Почему вечное Евангелие должно проповедоваться этому обществу, которое вроде признает Господа?
Это совершенно верно. То есть, чтобы понять вот современную ситуацию, современную эпоху, ее нужно поместить во весь библейский контекст. Не какое-то вот рассматривать вот связь только прошлого века.
Узко, да?
Узко. Вот. Потому что вообще Библия показывает человеческую историю в целом, от самого начала до конца, и тоже помещает ее еще более широкий контекст, что началась космическая борьба на небе.
Когда, вселенская битва.
Вселенская, когда Люцифер восстал против Бога и увел, значит, треть ангелов. И когда человек поддался искушению, это опять-таки, понимаете, третья глава Бытия, которую отрицают сегодня, показывает, как началась вот эта трагедия земная, почему возникло зло на земле, почему оно развивается и куда оно ведет все, понимаете? Тут совокупность этих вот факторов, что человеческую историю невозможно раскрыть только в плоскости вот этой горизонтальной, социально-политической,
исторической, экономической
и так дальше. История изучается с разных сторон. Вот. Но если мы ее не помещаем в библейский контекст, который самый широкий контекст, и который называется вечным Евангелием, еще кроме того. То есть что такое вечный Евангелие? То есть Евангелие – это Божье видение всего этого процесса, что Бог замыслил о человечестве и о человеческой истории, что Бог предпринял для того, чтобы застраховать человечество от этого ужаса, грехопадения. Вот, что Он предпринял от самого начала. Почему и говорится «вечное Евангелие»? Потому что, если мы возьмем опять-таки, Священное Писание ясно говорит, что Господь прежде создания мира приготовил план спасения человека. Вот написано, мы искуплены драгоценной кровью
Агнца,
закланного прежде создания мира. То есть Бог приготовил на случай провала какого-то творения, на случай грехопадения, нашел возможность восстановления человека и человеческого существа. Поэтому нельзя даже Евангелие воспринимать только вот так узко, что вот о жизни Христа, Это хорошо, когда люди знают о жизни Христа, когда они знают, что Христос умер, воскрес. Это очень хорошо, но это не полное Евангелие. А вот вечное Евангелие, оно говорит, как начиналась на небе борьба с грехом, что Бог предпринял от самого начала, как Он вел через века человечество и куда Он приведет в конечном счете, вот, что Он спасет все-таки человека. Вот, это вот этот вот широкий библейский контекст называется вечным Евангелием. Только поместив нашу эпоху в этот контекст, мы можем ее понять немного больше.
И понять цель, да? В каком направлении она идет.
Да.
У меня такой вопрос. Читая Библию, мы приходим к выводу, что автором первой, наверное, истины настоящей глобализации был Бог. Он поселяет Адама и Еву в Эдемском саду, он перед ними раскрывает всю землю, как бы весь глобус, и говорит, вот это глобальное владычество над всей землей.
Так.
После потери рая мы видим, что когда человечество уходит от Бога, тяга к глобальному все равно остается. Почему? Почему человечество, покинув Бога, все равно желает иметь вот это стремление к глобализации, вот, владычествовать, владеть всей землей? Откуда это происходит?
Вот видите, этот вопрос большой. Вот. С одной стороны, то, что люди стремятся к единению, это естественный процесс. Бог создал всю человеческую семью для такого, именно совместное общежитие. От одной крови произвел род человеческий. Это как бы заложено генетически в человеческий дух, если можно так сказать, быть одним обществом, одной семьей.
То есть это то, что Бог вложил в наше сердце.
Да, желание.
Это добрая, да, глобализация. Это
от одной крови написано произвел весь род человеческий. Мы фактически все братья и сестры по Адаму. И кроме того, что Христос умер за нас, мы еще братья и сестры по искуплению. Все народы, все племена. Естественно, вот это смутное желание быть вместе, оно продолжает быть, даже если люди и не знают ни о сотворении мира, ни об искуплении, которое совершил Иисус Христос. Вот это чувство существует. Но именно потому, что вошел грех в мир, продолжается такой мучительный процесс. И, с одной стороны, люди как бы хотят быть вместе, и вместе с тем не доверяют друг другу, противостоят друг другу, борются друг с другом. То есть, это мучительный процесс показывает, еще раз объективно показывает, что мы, люди, действительно находимся в том состоянии, о котором сказала Библия, что человек сотворен по образу и подобию Божию, но в мир вошел грех, и грех коверкает, искажает все исторические эпохи, все культуры в конечном счете. И они в конечном счете заканчивают разрушением, если они не обращаются к Господу.
Можно провести какую-то определенную параллель между Вавилоном, Вавилонской империей и, возьмем даже Вавилоном Нимрода, когда еще ранее возьмем, когда стали строить Вавилонскую башню, тоже это момент глобализации, когда люди имели одну высокую цель, имели какое-то стремление, они все вместе объединились, и нашим современным обществом, и в Вавилоне мы видим, когда строят Вавилонскую башню, есть Бог, Он присутствует, никто от Него не отрекается. Есть какие-то параллели с нашим миром, вот, похожим на тот узкий момент, вот такой локальной глобализации, которая была вот там, в Синаарской долине?
Конечно. Все вот эти попытки создать единый мир, которые перечислены в Библии, их где-то 7 или 8 таких попыток, самых больших, глобальных, вот, они представляют вот те, так сказать, то желание людей, как бы построить единый мир. Но поскольку существует объективная сила, кроме человеческих желаний, еще существует дьявол, который, так сказать, вмешивается в ход истории человеческой, он тоже пытается использовать каждый раз вот эти глобальные объединения, временные объединения, которые были как Вавилон, там, Медоперсия, Греция, Рим, эти империи все, он использует их по-своему для того, чтобы наложить свое иго на человечество. Поэтому все империи древнего мира, Древнего Востока, которых изучаем мы даже в 5 классе, в 6 классе, мы читаем историю древнего мира, они все были одновременно и рабовладельческие, они все были идолопоклонники, а там идолопоклонство было. То есть человеческая личность была повязана во всем в древнем мире и даже потом и в средние века двумя, а может быть и тремя путами, видами пут. Это деспотизм государственный, с одной стороны, монархический деспотизм.
Абсолютная власть. Когда,
абсолютная,
да?
власть.
А поклонение этой власти. Принятие.
С другой стороны, религиозный догматизм государственной религии, которая была слита с властью. А с другой стороны, с третьей стороны, магизм, который непременно присутствовал в обществе. Если вавилонскую модель вы посмотрите, древнего мира, ее устройство принципиальное, она состояла из этих основных слагаемых. Деспотизм государственный, с другой стороны, религия государственная, языческая религия в данном случае, и магия. Вот на этих трех китах строилась фактически власть древнего Вавилона. Но еще было одно измерение, экономическое измерение. В том же Вавилоне, если мы читаем, значит, определенные архивы, записи древней вавилонской истории, мы читаем, что там были тоже дома миллионеров, миллиардеров.
То есть люди, которые...
Ростовщический капитал в Вавилоне был. Специально дом Эгби. Очень богатый дом, который владел колоссальным количеством земель, каналов, рабов, домов и так дальше. Это был ростовщический капитал, который под проценты они отдавали и закабаляли все больше и больше людей. То есть вот эти путы дьявол накладывал через жестокость политического лидера мира, там, монарха, вот, через вот это вот догматизм религиозный, языческий, через оккультизм, мистику и через экономическую сторону. И поэтому в ходе истории эта модель, можно сказать, повторялась из века в век. Вот. Вот. И уже Рим, он нарабатывал новую, так сказать, еще составляющую, он уточнял право. А интересно, что Библия видит в конце мира тоже вавилонскую модель. Но она уже всемирного характера, понимаете?
Уже глобального.
Да. И вот, а почему Бог показывает на этих меньших региональных, можно сказать, моделях, Вавилон, Медоперсия, Греция, Рим, Средневековье, почему Он показывает то, что может быть в конце? Он показывает, вообще раскрывает основные тенденции человеческого духа. Что ему свойственно властолюбие при определенных условиях, что ему свойственно сребролюбие и желание властвовать над другими.
То есть это те основы, которые ведут человека к глобализации.
Да.
То есть желание иметь богатство, материальное
и власть.
И власть.
Да.
И власть. То есть это является той основой, которая ведет человека, человечество к глобализации. Когда мы смотрим на Священное Писание, вы нам сказали, что в книге Откровения, в 14 главе, Бог обращается к глобальному миру с конкретной вестью или вестью последнего времени. Мы это читаем с 14 главы, 6 стиха. «И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу. И говорил он громким голосом: убойтесь Бога, воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо, и землю, и море, и источники вод». Мы можем сказать уверенно, что это весть к народу последнего времени и к миру, который глобальный мир?
Совершенно верно.
У меня вот вопрос, почему ангел летит посреди неба? Тут что Бог вот в этом символе желал сказать вот современному человеку, который вот читает Евангелие и вот узнает эту весть?
Я думаю, настолько прозрачная символика, что не требует никаких ни натяжек, ничего. Именно Господь сегодня использует весь эфир мировой для проповеди своей вести. Поэтому проповедь Евангелия совершается через все средства массовой связи, информации, через медиа, через телевидение, через вот то, что мы сейчас говорим. Это дойдет до тысячи людей, понимаете? То есть Бог не прячет где-то в тайниках, не создает какого-то мистицизма таинственного из своей правды, со своей истины. Он хочет ее показать перед всем народами.
Как бы открывает
истина
его
не боится раскрытия общечеловеческого. Бог ставит на суд перед всем человечеством свои принципы, свои уставы, свои законы. Поэтому, когда он говорит, убойтесь Бога и воздайте Ему славу, здесь определенная тоже закономерность. Ответ на современность какую?
То есть ответ на то, что люди не боятся Бога.
Сегодня
да?
в мире вообще исчезло понятие страха Божия. Я не говорю абсолютно. Конечно же, есть и верующие, и вообще люди совестные, добрые, такие, ну, как бы, во всех нациях, во всех народах, во всех сословиях. Вот. Но в целом доминирует вот это вот состояние, что никакого греха нет. Я руководствуюсь своими собственными понятиями, своими взглядами. Это такая философия, понимаете, вседозволенности по отношению к супругу, в семейной жизни.
Эталоном стал человек.
Да.
Мой разум, моя мораль, моя сугубо моя мораль, которую я имею, она стала, заняла пьедестал Бога. И да. этой морали, этому человеческому разуму воздается сейчас слава, поклонение, и вокруг него и строится вся, весь процесс глобализации.
Да. А вместе с тем Господь представил не только то, что Он сотворил мир, Он представил и единый нравственный эталон для всего человечества. Это 10 заповедей. Это Его видение, что хорошо и что плохо для каждого народа, языка и племени. И если мы хотим, в конце концов, объединиться, мы все должны признать авторитет нравственного закона, который дал Бог.
Интересно, да, что глобализация у Бога строится не вокруг богатства, материализма или власти, а вокруг Евангелия, вокруг Его Слова, вокруг Него, в конце концов, да, вокруг Господа. Вот в этом Бог видит глобализацию, которую Он ожидает, ту добрую глобализацию, которую Господь ожидает от человечества.
Да. Мы вот, когда молимся, все христиане это знают, Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приедет Царство Твое, да будет воля Твоя и на земле, как она где?
На небе.
На небе. Многие люди хотят, чтобы действительно Царство Божие было, хоть без Бога, но чтобы хорошо было на земле. Но очень мало хотят, чтобы воля Его в этом мире осуществилась. Божья воля, благодаря Божьей воле, вся Вселенная находится в гармонии. Там признается единый общий авторитет. Бог – Творец мироздания. Это авторитет и для ангелов, и для всех миров, о которых говорит Священное Писание, что мы не одиноки во Вселенной. То есть нигде во всей Вселенной нельзя нарушать эти простые элементарные истины. То есть нельзя ни в одной галактике, если меня поместить в другую галактику, врать. Разумным существам нельзя говорить неправду. Они общаются, для них эта заповедь «не лги» существует в любом измерении. Информацию надо давать только правду. Или нельзя поклоняться идолам. Вторая заповедь говорит, да? Почему? Потому что Бог – единый Творец. Человек должен перед Ним стоять. То есть любой из 10 принципов закона Божия, любая из 10 заповедей, она имеет универсальное содержание. Она может иметь приложение к нашей земной цивилизации. Там говорится, не пожелай вола, не пожелай осла, не пожелай жены ближнего, дома ближнего. Она имеет земную привязку, которую вполне можно понять. Если там сказано, не пожелай вола, так не пожелай сегодня велосипеда или автомашины, или мотоцикла ближнего. То принцип-то остается, да? Вот. И если говорить об объединении человечества, то нужно признать единый творческий авторитет Бога, который единый Творец. Мы все Его дети, мы равны перед Ним, потому что имеем одно начало. Вот. И единый нравственный закон, 10 заповедей. Без этого мы не можем пойти. Универсальное единство Вселенной строится на этом авторитете. Универсальном университете, авторитете Бога, Творца для всех. Он сотворил не только людей, Он сотворил ангелов. Значит, для них тоже эта заповедь существует.
Мы видим, что весь мир, вся Вселенная находится в глобальном, в великом поклонении Господу.
И единстве.
И единстве. Единственное, кто выпадает из этого поклонения, это наша земля.
Да.
Поэтому Бог и обращается к нашей земле с вестью последней.
Да.
Убойтесь Бога, поклонитесь Ему, ибо наступил час суда. Мы благодарим Ростислава Николаевича за то, что он так интересно нам рассказал пророчество из Священного Писания. Мы желаем еще раз обратиться к вам, каждому читателю Священного Писания. Бог обращается к этому миру. Убойтесь Бога, поклонитесь сотворившему небо и землю, поклонитесь единому нашему Господу. Мы благодарим за внимание. Это была программа «Вечная Евангелие и современность». Пусть Господь вас благословит.
Вечный свет.